This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. И пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
В детстве далеком, ночи зимнюю стужу, по дороге мы шли, я тебя догонял, вдруг случайно ступил на замерзшую лужу, не успев даже крикнуть, я навзничь упал. Было больно, но все ж я подняться пытался. Мне казалось, в тот миг моя кончилась жизнь. Ты мне руку подал, и к тебе я прижался, и услышал слова: слышишь, сын мой, держись. Ты позволь мне с тобой,
позволь мне с тобой
в этот час помолиться и душой улететь в необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрых птиц вереницы, и звучат мне слова: слышишь, сын мой, держи. Помню, в юности ранней выбирал я дорогу, часто падал в пути. Ты был рядом со мной, говорил мне мой сын: жизнь отдай свою Богу, иди вслед за ним его узкой тропой.
А потом час разлуки, в край чужой собираясь, мне друзья говорили, будет трудно, молись. И ко мне подошел, с грустью так улыбаясь, тихо молвил слова: слышишь, сын мой, держись. Ты позволь мне с тобой, в этот час помолиться и душой улететь в необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрых птиц вереницы, и звучат мне слова: слышишь, сын мой, держись. Я колени склоняю, вспоминаю тебя, твою добрую жизнь и короткий свой стих. Я тебе посвящаю, а в ответ слышу голос: слышишь, сын мой, держись. Ты позволь мне с тобой в этот час помолиться и душой улететь необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрых птиц вереницы, и звучат мне слова: слышишь, ты мой, держись. Ты позволь мне с тобой в этот час помолиться и душой улететь в необъятную ввысь. Только вижу вдали быстрых птиц вереницы, и звучат мне слова: слышишь, ты мой, держись. И звучат мне слова: слышишь, сын мой, держись.
Безусловно, после такой песни понятно, что наша радиопрограмма об отцах, отцам и для отцов. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, со скорбью пишет: «У вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов». Заметьте, тысячи наставников во Христе. Но вот с отцами огромная проблема. Филипп Гадоу пишет о понимании отцовства и также взял в основание своего размышления текст из книги пророка Малахии. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Мир сегодня переживает кризис. Кризис отцовства. Нет, это не кризис нехватки мужского населения. Это кризис мужчин как отцов. Рождаются мальчики, подрастают, и оказывается перед выбором, быть ли ему настоящим мужчиной или нет. Позже наступает время следующего выбора – быть ли ему настоящим отцом. Далеко не каждый человек мужского рода является отцом. Женщины, выходя замуж за человека мужского пола, думают, что вышли замуж за мужчину, а на самом деле он всего лишь, простите, самец. Начинаются проблемы в браке, и самец не способен ничего сделать, потому что не знает, кто он на самом деле. Послушайте, корень любой проблемы в современном обществе лежит в безотцовщине. Самая огромная проблема в настоящее время – это проблема отцовства. Мужчины или не решили стать отцами, или же не знают и не понимают, что значит быть отцом. Многие думают, если женщина от него родила ребенка, значит, он отец, и бегают от одной женщины к другой, оставляя после себя детишек. Если ты так считаешь, ты не отец. Ты просто самец. Твоя жизнь – это хаос и беспорядок. Настоящий мужчина и отец всегда берет на себя ответственность и делает все необходимое для блага своей семьи. В книге пророка Малахии в 4 главе говорится о мужчинах, у которых родились дети, но они не заботятся о них, и в результате чего земля была поражена проклятием. Но Бог дал обещание обратить сердца отцов к детям. Как бы хотелось, чтобы в какой-то момент произошел коренной поворот. Мужчины заняли свое место в обществе, и поражение земли прекратилось. Поражение земли происходит и сегодня. И виной этому именно отцы. Если устранить проблему безотцовщины, а с ней будут устранены проблемы современного общества, трудные подростки, разводы, наркомания, сексуальная зависимость, самоубийство и другие проблемы, появившиеся в мире из-за мужчин, оставивших предназначенное им Богом место в обществе. Все это прекратится, когда население мужского рода возьмет на себя ответственность и станет настоящими мужчинами и отцами. В книге пророка Малахии, в 4 главе, в 6 стихе, ключевое слово – сердце отца. Знаете, чем стремится завладеть в первую очередь дьявол? Сердцем. Чем хочет владеть Бог? Сердцем. Сатана в погоне за твоим сердцем. В Евангелии от Марка написано, я прочитаю 4 главу, 15 стих. «Тотчас приходит Сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Самая важная задача дьявола – выкрасть Божье слово из сердец мужчин, с чем он сегодня очень успешно справляется и тем самым выбивает мужчин из седла отцовства. Общество не может повлиять на детей и научить их, как можно жить, если отцы оставили место отцовства в своей жизни. Мы пытаемся бороться с плодами безотцовщины вместо того, чтобы разобраться с корнем проблемы. Корень проблемы – мужчины, оставившие свое место в браке и в семье. Не детей надо наставлять, как правильно жить, а вернуть мужчин на место, предназначенное им Богом, место отца. И только тогда, когда мужчины поймут свое назначение, наши дети начнут исправляться. Сам Бог призвал мужчин в отцовство. Он дал им самое высокое звание – звание отца. Он дал это звание не женщине, а мужчине. Звание отца – высокое звание, потому что сам Бог называет себя отцом. Большинство мужчин в современном обществе не осознают этого. Бог хочет, чтобы каждый мужчина был отцом. Быть отцом – это больше, чем просто иметь детей. Бог создал мужчину из земного праха, пыли. Поэтому, мужчины, когда вам очень захочется задрать нос, вспомните, что вы прах. Почему из праха? Потому что у Бога был удивительный план для мужчин. Послушайте, у Бога был план, чтобы мужчина был основанием семьи, ее фундаментом. Фундамент – это самая нижняя часть строения. Но у большинства мужчин совсем другое представление о себе. Они думают, что являются венцом семьи. Бог никогда не призывал мужчину быть таковыми. Он призвал их быть фундаментом. Люди, видя красивое архитектурное строение, восхищаются им, любуются, фотографируют на память. Фундамент же обычно никто не фотографирует, никто не восхищается. Ах, какой удивительный фундамент! но фундамент является самой важной частью здания. Фундамент существует не для любования им, а для того, чтобы держать на себе все здание. Когда фундамент выполняет свое назначение, то все здание смотрится стройно, но при этом фундамент остается неприметным и незаметным во всем строении. Проблема большинства мужчин – им хочется признания, быть на виду, вместо того, чтобы заниматься тем, чем должно. Забота о семье – это нормальная обязанность мужей, но многие из них громко заявляют: «Я приношу деньги в семью, я одеваю и кормлю семью, я оплачиваю все семейные расходы, но это твоя прямая обязанность, как мужчины». Поэтому прекрати жаловаться. Фундамент держит на себе все строение, а сам остается в тени, внизу, неприметным. Будь добр, выполняй свои обязанности в браке. Но я предвижу, как кто-то скажет: «Но ведь в прошлой радиопрограмме вы говорили, что муж – это глава, и читали текст из Библии: Христу глава Бог, Христос глава мужу, а муж – глава жены, семьи». Да, это так. Но ведь Библия говорит, что мужу глава Христос, церкви глава Христос. Но знаете, куда Христос ставит себя в строительстве церкви? Послушайте, что об этом пишет апостол Павел. Я прочитаю первое послание апостола Павла к Коринфянам, 3 главу, 10 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. В другом тексте священных писаний мы найдем, что о Христе сказано, что Он есть краеугольный камень, на котором все здание строится стройно. Оказывается, Христос, являясь главой церкви, в то же самое время является и фундаментом церкви, на котором и только на котором может созидаться церковь. Семья, в которой мужчины определены Богом быть главою, в то же самое время должны быть фундаментом, основанием, на котором строится, на котором стоит и утверждается семья, жена и дети. Обратите внимание, что в каждом здании только один фундамент. У него не 6 фундаментов, и не 3, и даже не 2. Иногда удивляешься феминистскому движению. Некоторые женщины хотят быть и главою, и фундаментом в семье наравне со своим мужем. Крепость здания заключается в его фундаменте. Фундамент держит на себе все, что видимо снаружи. Бог призывает, чтобы каждый мужчина был фундаментом семьи и общества. Фундамент должен знать свое место и не бегать вокруг, пытаясь заслужить признание. Он должен выполнять свое назначение, нести на себе груз строения. Некоторые мужчины не желают быть фундаментом, потому что им хочется быть на видном месте и чтобы их обхаживали. Все им не так. То жена не так хвалит, то она не так яичницу им жарит, то она не так дом убирает, и они возмущаются. Если в твоем браке, в твоей семье все шиворот на выворот, а значит, ты, как фундамент, не несешь груз своей семьи. В твоем фундаменте трещина. Итак, фундамент – важнейший, но самый неприметный в строении. Как поступает истинный мужчина? Он не хвастается о своем предназначении и достижениях, а несет груз всего строения на себе. Можно, например, пробить дыру в стене здания, сорвать штукатурку, вырвать электропроводку, и инспектор при всем этом не признает такое здание аварийным. Даже если я пол разберу и потолок сорву, аварийность здания заключается в его фундаменте. Если найдется трещина в фундаменте, его могут признать аварийным. Как вы думаете, что больше всего атакует дьявол? Фундамент. Фундамент семьи, мужчину. Вот почему так много мужчин настолько запутаны, что уже не знают, в чем же состоит их ответственность в семье. В книге Псалмом, Псалме 10, написано: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Что же сделает праведник или праведница жена или праведники дети, когда фундамент отец разрушен? Дьявол прекрасно понимает, что, разрушив фундамент, он потом доберется до жены и детей и затем разрушит все общество в целом. Это мы наблюдаем сегодня. Я уверен, что все вращается вокруг мужчины, Поэтому мы видим, как враг атакует именно их порнографией, сексуальной зависимостью и всякой нечистью. Обратите внимание на рекламы по телевидению. Женщина в черном в обтяжку и с низким декольте платье, облизывая язычком влажные красные губки, рекламирует гамбургер. Что-то ненормально в таком обществе, если вместе с гамбургером продается секс. Что-то здесь не так. Послушайте, дьявол не стены атакует, он атакует фундамент. И если фундамент разрушен, что может сделать праведная жена? Что могут сделать праведные дети? Самая большая беда в том, что мы не говорим об этой проблеме в обществе. И ужасно, что об этом мы не говорим в церквях и не исправляем ее. Мы не учим мужчин об их ответственности, а ответственность очень и очень большая именно на мужчинах. Послушайте, давайте мы с вами сейчас вернемся в первые главы книги «Бытие», в Едемский сад. Подходит змей к Еве и начинает разговор. Показывает на дерево, показывает на плод, и ничего не происходит. Ева увидела этот плод, и еще ничего не происходит. Взяла и ела, и опять ничего не происходит. И только тогда, когда съел Адам, написано, открылись глаза у них, и они узнали, что наги. Только тогда, когда был поражен фундамент, тогда, когда был поражен Адам, открылись глаза у них и увидели, что наги. В книге пророка Малахии мы прочитали слова Господа. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Писание говорит, что для Бога очень важная задача, чтобы сердца отцов обратились к детям, это во-первых, а потом сердца детей к отцам. Если этого не случится, то земля будет поражена проклятием. Друзья мои, с первых страниц Библии мы встречаем, что Бог создал семью. Я еще раз хочу подчеркнуть, Бог не создал церковь. Бог создал семью как базовую основу человечества. Семья становится во главе всего. Только после того, когда была создана семья, Господь сказал, «Все весьма хорошо». До этого было все хорошо. Только после того, как создана была семья, когда были расставлены приоритеты, Господь сказал, «Все весьма хорошо». На первых страницах Библии мы читаем о становлении семьи. Мы читаем о великом благословении Божьем. Но вот заканчивается Ветхий Завет. Книга пророка Малахии – это последняя книга Ветхого Завета. И открывается ужасная картина. Сердца детей не расположены к отцам, но и сердца отцов не обращены к детям. И звучит ужасающий приговор. Если не обратятся сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, Господь придет и поразит землю проклятием. Ужасно, что когда пришел Иисус Христос, а это уже время Нового Завета, именно это и случилось. Евангелист Марк описывает эту историю. Собрались к Иисусу Христу фарисеи и книжники, пришедшие из Иерусалима, и начали укорять Иисуса Христа о нарушении различных преданий старцев. И в этом разговоре Иисус Христос укорил фарисеев в том, что они учили не почитать своих родителей. Послушайте, Он говорит им, «Вы говорите, кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался». Тому вы уже позволяете ничего не делать для своего отца или своей матери, устраняя Слово Божие вашим преданием, которое вы установили, и делая многое этому подобное. К сожалению, религиозные учителя, вместо того, чтобы обращать сердца детей к отцам, наоборот, отвращали сердца детей от родителей. Нет, эти учителя не говорили «оставь своего отца или мать». Нет, они не унижали родителей перед детьми. Но все было сделано так, чтобы оторвать детей от родителей. Не повторяется ли сегодня эта история? Сегодня детей воспитывает детский сад, школа. Сегодня детей воспитывает, к сожалению, не отец, а воскресная школа. Духовное наставление дает не отец, а молодежные лидеры. И, к большому сожалению, отцы с этим так легко соглашаются. Я думаю, сейчас время для хорошей песни. Я приглашаю отцов послушать эту песню внимательно. Смогут ли наши дети, когда пройдет много времени, вот так, с такой любовью и лаской, отзываться о нас, родителях, о родительском доме? Или, может быть, ничего, кроме сожаления, им нечего будет больше вспомнить?
Благословен отцов нелегкий труд и материнская любовь, что сердце греет. Не оценить, пока они живут, каким же мы сокровищем владеем. В волосах белеет снегом седина. Молю я Бога, чтоб вы дольше были с нами. Ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами. Взгляни в глаза отцов и матерей, ведь мудрость в душу смотрит их глазами. Вернем же им любовь свою щедрей, пока они идут по жизни с нами. В волосах белеет снегом седина. Молю я Бога, чтоб вы дольше были с нами. Ведь любви отцовской глубина не мелеет в сердце и с годами.
Яков Крекер, лидер мессианской общины в Германии, готовясь к теме о библейском понимании отцовства, что говорит Библия об отцах, какие нравы должен иметь библейский отец и чему можно научиться у небесного отца, чтобы быть настоящим отцом, в процессе подготовки этой темы обратил внимание на одну интересную вещь. Христианские магазины полны литературы о женщинах, но если хочешь найти о мужчинах, возникает проблема. Он говорит: «Я исследовал отцовство в мирской литературе. Интересно, что там тоже очень мало положительных примеров. Помните Павлика Морозова? Известная личность. Папа приготовил на черный день мешок зерна, Павлик его заложил, папа уничтожила молодая советская власть, после чего Павлик стал идолом, а мы в детстве писали сочинения о том, какой он хороший человек». Послушайте, друзья, а не похожа ли ситуация сегодня? Да, никто отцов не убивает, не ссылает в Сибирь, но подрыв авторитета отцов происходит сегодня как в физическом, так и в духовном мире. Отцовство на земле играет чрезвычайно важную роль. Но эта форма человеческих отношений почти разрушена сегодня на земле. Мужской род явно теряет свою мощь, свое лицо. Но я хочу сказать, что отец может принести много благословений для своей семьи. Но отцы, которые не научились у Господа, могут калечить детей своих или так воспитывать, что они безрадостно будут жить и в дальнейшей жизни. И в ихней жизни будет проклятие. Давайте вспомним библейскую историю. Священник Илий. Вот что написано в первой книге Царств во второй главе. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический, во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. У Илии не хватало сил отстранить их, пока не вмешался Бог. А когда вмешался Бог, пришло проклятие. Пришло поражение, и очень сильное поражение. Сыновья Илия погибли. Сам Илий упал и был поражен Богом. Ковчег, это святое святых, попало в руки неприятеля. Послушайте, отцы, если мы не станем на должное место в своей семье, поражение придет. Строительство без фундамента обречено на гибель. Оно не будет прочным. Придет разрушитель, враг, и пойдут сыновья твои, будто бы воевать с врагом. Возьмут самое святое в твоей жизни, и на первых порах будет казаться, что даже одержит победу. Помните, какой страх был у филистимлян, когда сыновья Илия принесли ковчег в стан израильский? Но наутро было сражение. И разбиты израильтяне, убиты сыны Илия, и сам Илий упал, сломал хребет и умер. Поражение пришло. За отступление от закона Господня пришло поражение. Отец, ты не боишься, что в твою семью придет поражение? Библия говорит образным языком, передавая слова Бога, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Нарушая Божью заповедь, человек тем самым приближает себя к проклятию или тянет сам на себя поражение, как спящий одеяло. Поражение и проклятие существуют с того времени, как создан был человек. И с того времени человек сам спешит к проклятию и поражению. И не надо обвинять в этом Бога. Бог дал человеку закон и сказал: «Исполняй это, чтобы хорошо тебе, слышишь, тебе хорошо было». Законы Божии неизменны. И прежде чем мы поведем разговор об отцах дальше, давайте немножко узнаем, что Бог поручил отцам или мужьям, главам семьи. Какую власть дал им или чем обязал их? Вот послушайте, книга Второзакония, 21 глава, 18 стих. «Если у кого будет буйный и непокорный сын, не повинующийся голосу своего отца и голосу своей матери, и они наказывали его, но он не слушает их, то его отец и его мать пусть возьмут его и приведут его к старейшинам своего города и к воротам своего места пребывания, и скажут: этот наш сын буен и непокорен, не слушает наших слов, обжора и пьяница. Тогда все жители его города пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из своей среды, и все израильтяне услышат и убоятся». А вот еще один текст из Библии, что должен делать муж, глава, по отношению уже к жене своей. Книга чисел, 5 глава, я прочитаю только 29, 30 и 31 стихи.
Вот закон о ревновании. Когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать свою жену, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа, и священник сделает с ней все по этому закону, и мужчина будет чист от греха, а женщина понесет на себе свой грех. Вы заметили, что право на оглашение преступления или обвинения дано главе семьи, отцу, по отношению к детям и по отношению к жене, то есть глава семьи. Не священник выступает в роли обвинителя, а глава семьи. Священник выступает в роли исследователя и, если нужно, защитника. Прочитайте всю эту пятую главу книги «Чисел». К большому сожалению, этот принцип сегодня забыт в наших церквях. Сегодня священнослужители выступают в роли не защиты, а обвинителей, а глава семьи смотрит на все со стороны, будто его это не касается. «Мужчина, за твою семью Бог будет спрашивать с тебя, не с пресвитера твоей церкви. Мужчины и отцы, знаете ли вы, что Бог дал вам такую власть, что вы можете стать между женою и Богом и даже отменить обет, который ваша жена или дочь дает Богу? Почитайте об этом в книге «Чисел», 30 главу. Там ясно написано, что Господь принимает окончательное решение от главы семьи.
Дом, где мы вырастаем, учимся, любим, мечтаем, дорог мне навсегда. Так тепло и уютно, как бы нам не было трудно, там живет доброта. Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он радость надежного крова, так легко нас сломить, опустошить, обездолить, веру убить не позволить, больше нежно любить.
Пусть ваш дом согреется теплом любви, всем, кто будет в нем, он радость подарит самым лучшим.
желанны встречи со Христом. Где желанны встречи со Христом? Где желанны встречи со Христом?
Однажды я видел, как молодой папа прохаживался с сыном по дорожке. Затем я увидел, как папа, согнувшись, обнял сына, а ручонки сынишки обвились вокруг папиной шеи. Эта картина вызвала у меня восторг и какое-то восхищение, но этот же самый папа очень быстро облил грязью эту прекрасную картину. Это случилось, как только мы чуть-чуть разговорились. Разговор шел о послушании, воспитании, и я услышал: «Если только станет непослушный, выгоню из дому». Вот так легко и просто. Мне вспомнилась история, рассказанная Иисусом Христом. Записал ее евангелист Лука. Я прочитаю 15 главу с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». У отца был сын, уже не младенец, а сын, который имел такой возраст, когда мог уже, если не на равных, поговорить с отцом, то хотя уже как законный наследник. Подошел он к отцу с требованием: «Отдай мне мое». Наверное, знакомый мне молодой отец просто показал бы сыну на дверь и выпроводил бы его из дому. Хочешь жить без отца? Живи и без отцовского. Но написано, мы с вами прочитали: «Отдал отец». Вы думаете, отец отдал только деньги? Я так не думаю. Мне приходилось слышать, как дети выпрашивают что-то у своих родителей. Долго, слезно, неотступно. Но родители долго не дают, и в конце концов настойчивый ребенок получает свое просимое с родительским благословением: «На, бери, только иди с глаз моих долой, чтобы мои глаза тебя больше не видели». О, какое прекрасное родительское благословение получают эти дети! И порой это благословение сбывается. В американском городке жила семья, с виду нормальная семья, вот только сын был... Почему такой, не знаю, не берусь судить. Вот знаю, что с отцом не имел должных отношений. А может, и отец с ним. В очередной раз сын натворил беды. Уже и полиция заинтересовалась. И почему-то после этих событий сыну захотелось поговорить с отцом. Пришел он в комнату к отцу: «Отец, мне надо с тобой поговорить». Ответ отца был четкий, ясный и однозначный: «Мне не о чем с тобой говорить. Иди, исправляй, что натворил, а потом приходи, может быть, потом и поговорим». Сын ушел исправлять. А исправлять сам уже не мог, да и не знал как. Не научен был. Через 2 часа в комнате сына раздался выстрел. Он смог исправить только так. Отец
отвернулся от сына. А отец из рассказа Иисуса Христа, когда увидел сына, побежал навстречу сыну. Нет, еще не было слов покаяния, просьб о прощении, мольбы о помиловании. Кто-то скажет, отец увидел сына, идущего по дороге домой, и этого уже достаточно. Сын шел домой, и значит, шел дорогой возврата к отцу, дорогой к покаянию. Но разве вы не знаете, что часто сыновья возвращаются домой к родителю, чтобы забрать уже не свое, не принадлежащее ему часть имения, забрать последнюю копейку, последнюю вещь из родительского дома, чтобы продать, а затем пропить и порой, если ничего не найдет в доме, избить отца или мать. Можно много фантазировать о чувствах и мыслях отца, когда он увидел блудного сына, идущего домой. Я не берусь это делать. Христос ничего об этом не сказал. А вот о блудном сыне сказано, что он, пришедший в себя, что-то сказал. Сказал, потому что вспомнил. Что же он вспомнил? Послушайте, придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему». Он вспомнил. Вспомнил дом отца и как там избыточествует хлебом. Он вспомнил то, что отец ему вложил в его память. В доме отца моего. Отец, сегодня слово к тебе, потому что на тебе лежит ответственность перед Богом и детьми. Что происходит в твоем доме? Ты глава семьи. Что вспомнят твои дети о тебе, о твоем доме? Понимание? Ласку, поддержку или постоянные угрозы, запреты «этого не делай», «это не тронь», «не лезь», «иди с глаз долой». То, что происходило в доме отца, запомнил несчастный блудный сын. Благодарение Богу, что есть что-то в блудных сыновьях и дочерях. Бог заложил им, и они не могут расточить это. Они не могут пропить. Это память. В сердце блудного сына была заложена добрая память о доме, об отце. Бедный страданец не сказал «в доме, где я жил раньше, наемники избыточествуют». Нет, он сказал «в доме отца моего». Слышите, он вспомнил отца. «У отца моего наемники избыточествуют хлебом, а я». Отец, ты слышишь, твоя дочь и твой сын имеют память о тебе. Что вспомнят они? Дом, где когда-то жили, или дом, где живет их отец? Это зависит от тебя. Ты слышишь? От тебя зависит, как вспомнят дети, да и вспомнят ли. Нашим родителям выпало время жить в трудное военное и послевоенное время. И нас, их детей, 50-х и 60-х годов рождения, судьба не баловала роскошными подарками, игрушками. Наши родители воспитывались в условиях жестокого государственного контроля. Может быть, именно поэтому так часто не хватало им мягкости, нежности, доброты. Они – дети своей эпохи, ставшие нашими родителями. И это мы должны понять. Перелистывая в памяти страницы детства, отрочества, юности, вспоминается то чувство особой ответственности, неумолимая отцовская строгость и щедрое отцовское помазание елеем молодой розги. И мы принимали это помазание, порой стиснув зубы, ну совсем по Писанию, с терпением, проходя предлежащее нам поприще. Я благодарен Богу и родителям за их родительское помазание, и розгой, и молитвенным ходатайством, ведь в то черное, атеистическое время они не потеряли нас, сохранили, привили веру и посвятили на служение Господу. Время летит, и сегодня детям 80-х и 90-х пришло время растить будущее поколение. Как важно, чтобы из поколения в поколение переходил не дух эпохи, не предание старцев и не традиции, но Божье благословение, отцовское благословение. Пусть все человеческое останется в прошлом, а божественное передается в будущее. Я помню, как я завидовал моим сверстникам, глядя на пахнущий свежей краской деревянный автомат или пистолет. Это ему отец его сделал, а мой отец никогда мне даже деревянный меч не делал. А вечером мои одногодки играли в войну, а я с завистью, поглядывая в окно, слушал отца. Он читал нам Библию. А мне хотелось туда, где мои ровесники так интересно проводят время. Но пройдут годы, и те деревянные пистолеты и автоматы станут настоящими, а мои сверстники станут жертвами тех программ, заложенных в их ум их отцами уже с самого раннего детства. И сегодня, глядя на молодых отцов, покупающих своим детям точную копию наручников или оружия, хочется сказать: не думайте, папаши, что вы прививаете своим детям манеры и поведение защитников или стражей закона, инспектора полиции. Присмотритесь внимательно, как прорвутся скрытая агрессия, когда насилие над кем-то станет для вашего сына самым коротким путем решения проблемы. В далекие годы, прошлое столетие, жизнь была так устроена, что в дневное время отцы брали своих детей с собой на работу, на пастбище, на пахоту, сенокос, на строительство. А когда наступал вечер, становилось темно, все собирались в семейном доме у единственного светильника. Вот так сыновья всегда были рядом с отцами. Сегодня, к большому сожалению, многим мальчуганам впитывать мужской образ, образ отца не с кого. Отца чаще всего нет дома. Он за 3-9 земель в заработках, и мальчуган без отцовского примера впитывает в себя образ телевизионного супермена, зачастую развратного ловеласа. Сможет ли что-нибудь этот сын вспомнить о своем отце, о доме своего отца? Захочет ли он жить или вернуться в дом к отцу? Не в этом ли сегодня причина и ранних браков, когда 18-летний юноша и 16-летняя девочка вступают в брак, только бы поскорее уйти от таких родителей? Заканчивая сегодняшнюю нашу радиопрограмму, я хочу обратиться к мужчинам. Мужчины, верните себе лицо. Вернитесь на свое место, предназначенное для вас Богом. В семье только один фундамент, только одно основание, если ты в связке жена, муж, Христос, Бог. То почему в твоей семье основанием становится другой мужчина, приезжий, пусть даже и выдающийся проповедник, или даже пастор церкви, в которой ты с семьей посещаешь? Почему не ты, а они учат твою жену и детей? Разве ты не читаешь в Библии? А если жена хочет что-то узнать, пусть спрашивает не у заезжего проповедника или даже пастора, но у мужа, у тебя, ты первый и главный ответчик на вопросы жены и детей. Или, может быть, Библия уже изменилась для тебя и для твоей жены? Бог не изменяется. Слово Его неизменно. А потому, какое бы учение ни предлагалось вам, апостол Павел пишет: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам вопреки тому, что мы благовествовали вам, не принимайте».
В одном из многих городов, в простом уютном доме, где гомон детских голосов, очаг был тихий скроме, там после будней трудовых с семьёю пели дружно. Никто себя в кругу родных не чувствовал ненужным. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. И мы когда-то в доме том дни детства проводили, красной жизни со Христом свидетелями были. Нам светом истины сиял очаг любви и веры. Господь нас правде научал родительским примером. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. Воспоминаний сладок вкус, но час настал решений, и мы вступить с Христом в союз спешили с нетерпением. В нем жизнь и смысл, и с юных лет нам ясно, без сомнения, без Бога счастья просто нет. В нем радость и спасение. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!
От Бога мне повелено, ты чти отца и мать. Мне поровну доверено им почести раздать. Но почему-то чтут лишь мать и всякий песнь поет. Отцу ж ни чести, ни хвалы никто не воздает. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Ты с нами, папа, мягок был, но твердым, как гранит. Часто ночью нянчил нас, тогда как мама спит. Умел так много добрых дел, чтоб твой авторитет библейской жизни красоты достойно был воспет. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Ты в церкви и в семье глава, так предрешил сам Бог. Любовь Христа, Его слова, понять ты мне помог. И в предрассветной тишине, когда еще все спят, молитве к Богу обо мне уста твои твердят. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Когда ты, папа, рядом, мне кажется порой, как будто бы я спрятан за каменной горой. Пройдут года, и время нас изменит невзначай. Ты старость неизбежную достойно повстречай. Живи, как может Божий, подняв на небо взор. Пусть меньше песен и труда, чем было до сих пор. Тогда я буду рядом и грустною порой. Со мной ты будешь, папа, как за каменной горой. Тогда я буду рядом и грустною порой. Со мной ты будешь, папа, как за каменной горой. Тогда я буду рядом и грустною порой. Со мной ты будешь, папа, как за каменной горой.